Глава 4. Верст на 40 ниже по стоходу шли бои. 2 недели неумолчно стонал сплошной орудийный гул, по ночам далекое фиолетовое небо кромсали отсветы прожекторных лучей, они сияли радужно тусклыми зарницами, перемигивались, заражали необъяснимой тревогой тех, кто отсюда наблюдал за вспышками и заревами войны. На участке болотистым и диком разместился 12-й казачий полк. Днем изредка постреливали по перебегавшим в неглубоких окопах австрийцам, ночью, защищенные болотом, спали или играли в карты. Одни часовые наблюдали за оранжевыми жуткими всплесками света там, где шли бои. В одну из морозных ночей, когда далекие отсветы особенно ярко мережили небо, Григорий Мелехов вышел из землянки, по ходу сообщения пробрался в лес, торчавший позади окопов седой щетиной на черном черепе невысокого холма, и прилег на просторной духовитой земле. В землянке было накурено, смрадно, бурый табачный дым бахромчатой скатертью висел над столиком, за которым 8 казаков резались в карты, а в лесу, на вершине холма, наплывает ветерок, тихий, как от крыльев пролетающей невидимой птицы. Неизъяснимо грустный запах излучают умершвленные заморозками травы. Над лесом, уродливо остриженным снарядами, копится темнота, дотлевает на небе дымный костер стажаров. Большая медведица лежит сбоку от Млечного пути, как опрокинутая повозка с косо вздыбленным дышлом, лишь на севере ровным мерцающим светом истекает полярная звезда. Григорий щурясь глядел на нее, и от ледяного света звезды, неяркого, но остро коловшего глаза, под ресницами выступали такие же холодные слезы. Лежа здесь, на холме, он почему-то вспомнил ту ночь, когда с хутора Нижнеяблоновского шел в Ягодное, как синье. С режущей болью вспомнил и ее. Память вылепила неясные, стертые временем, бесконечно дорогие и чуждые линии лица. С внезапно забившимся сердцем он попытался восстановить его таким, каким видел в последний раз, искаженным от боли, с багровым следом кнута на щеке, но память упрямо подсовывала другое лицо, чуть склоненное на бок, победно улыбающееся. Вот она поворачивает голову, озорно и любовно, из-под низу разит взглядом огнисто-черных глаз, что-то несказанно ласковое, горячее, шепчут порочно жадные красивые губы, и медленно отводит взгляд, отворачивается. На смуглой шее 2 крупных пушистых завитка. Их так любил целовать он когда-то. Григорий вздрагивает. Ему кажется, что он на секунду ощутил дурнопьяный тончайший аромат аксининых волос. Он весь изогнувшись раздувает ноздри, но нет, это волнующий запах слежалой листвы. Меркнет, расплывается овал Аксинина лица. Григорий закрывает глаза, кладет ладони на шероховатую землю и, долго не мигая, глядит, как за поломанной сосной на окраине неба голубой нарядной бабочкой трепещет в недвижном полете полярная звезда. Отдельные куски несвязанных воспоминаний затемняли образ Аксиньи. Он вспомнил те недели, которые провел на хуторе татарском в семье после разрыва с Аксиньей. По ночам жадные, опустошающие ласки Натальи, словно старавшиеся вознаградить за свою прежнюю девическую холодность. Днями внимательные, почти заискивающие отношения семьи, почет, с каким встречали хуторные 1-го георгиевского кавалера. Григорий всюду, даже в семье, ловил боковые, изумленно-почтительные взгляды. Его разглядывали так, как будто не верили, что он, тот самый Григорий, некогда своевольный и веселый парень. С ним, как с равным, беседовали на Майдане старики, при встрече на его поклон снимали шапки, девки и бабы с нескрываемым восхищением разглядывали бравую, чуть сутуловатую фигуру в шинели с приколотым на полосатой ленточке крестом. Он видел, что Пантелей Прокофьевич явно гордился им, шагая рядом в церковь или на плац. И весь этот сложный тонкий яд лести, почтительности, восхищения постепенно губил, вытравлял из сознания семена той правды, которую посеял в нем Гаранжа. Пришел с фронта Григорий одним человеком, а ушел другим. Свое казачье, сосанное с материнским молоком, кахаемое на протяжении всей жизни, взяло верх над большой человеческой правдой. «Я знал, Гришка», — подвыпив на прощание, говорил Пантелей Прокофьевич и, волнуясь, гладил серебряной с чернью волосы. «Знал давно, что из тебя добрый казак выйдет. Год от рождения тебе сравнялся, и по давнишнему казачьему обычаю вынес я тебя на баз, помнишь, старуха, и посадил верхом на коня. А ты, сукин сын, цап его за гриву урчонками. Тогда еще смекнул я, что должен из тебя толк выйти. И вышел». Добрым казаком ушел на фронт Григорий. Не мирясь в душе с бессмыслицей войны, он честно берег свою казачью славу. 1915 год. Май.